Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже находятся в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Духом Твоим, направь нас в этой мудрости, направь нас в этом учении. И помоги каждому из нас сверхъестественно и понять и принять то, что Ты хочешь сказать и сделать. И мы ожидаем, Отец, что Дух Твой будет направлять и вести нас в настоящей мудрости. И поможет каждому из нас сверхъестественно принять откровение и исцеление своей души через откровение. Отец, мы ожидаем, что силою Твоего Святого Духа будут открываться глаза и уши каждого слушающего это учение. И каждый слушающий это учение да не останется прежним во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что духом премудрости, духом откровения будут открываться и глаза, и их уши на волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего могущественного Духа, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют, помогая нам видеть и слышать волю Отца. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. Мы принимаем, что мы будем научены Духом Господним и силою Святого Духа исцелены от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за труд Твоего Духа. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас в настоящем учении Духом Твоим. И мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за исцеление души каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано, и все то, что будет сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за это учение, за ту мудрость, которая будет служить нам. И мы ожидаем, Отец, что Духом Твоим будут открываться глаза и открываться уши на волю Твою каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы с вами начинаем рассмотрение, с одной стороны, новой, так как она первый раз только пишется на видео, а с другой стороны, не новой, потому что настоящая тема давалась, я даже уже не представляю, в 2011 году издавалась книжка по настоящей теме. Называется «Горнила для золота». Да, эта тема не давалась как учение. Она в то время просто издалась как учебник. А это пришло побуждение от Духа Божьего дать этот материал аудио и видео. Возможно, аудио, он существует. Может быть, мы и писали книжку, даже я не помню, мы писали книжку, аудиокнигу «Горнила для золота». То есть, возможно, даже аудио этого материала нет. А есть только... Диски. А, да. Как проповедь есть. Ага. Наверное, мы все-таки делали аудиокнигу. Аудиокнигу делали. «Горнила для золота». Хорошо. Сегодня мы дадим... Есть побуждение записать видео. Тема называется «Горнила для золота». Настоящий материал связан с мудростью, которая относится к церкви. Да, материалов о церкви как в таковой... иногда меня спрашивают, братья, а почему вы про церковь никогда ничего не говорите? Во-первых, я понимаю прекрасно, что такие вопросы задают в основном дети Божьи. Не зрелые в Боге, а дети Божьи. Потому что человек, стоящий за кафедрой, вообще не может придумывать, что ему говорить. И вообще человек, находящийся в своем призвании... Он никогда не должен думать, о чем говорить. Он должен слушать, о чем говорить. И говорить то, что ему говорится, говорить. Поэтому для всех, кто слушает, возможно, настоящий материал, чтобы вы правильно понимали, что спустя определенный времени служения в призвании, ты занимаешь позицию, что ты уже не думаешь, что говорить, и не слушаешь от людей, что лучше говорить. Ты слушаешь от Духа Божьего и говоришь то, что Он говорит тебе говорить. Так же самое пришло побуждение дать настоящее учение. оно связано именно с определенной мудростью, относящейся к Церкви Божией. Сам материал не охватывает все детали и не предполагает детальное обучение, связанное с Церковью, но раскрывает определенную мудрость, которую я верю, она будет полезна, особенно для тех, кто, возможно, недавно покаялся и формируется правильное отношение к Церкви. Этот материал возник по причине того, что в свое время, когда я родился свыше и покаялся и родился свыше, если бы я знал настоящую мудрость, то само мое отношение к Церкви во многом было бы очень сбалансировано. Естественно, и мое ожидание от всего, что происходило в церкви, также было правильным. Поэтому послушайте это настоящее учение, отнеситесь к нему со всей мудростью и, возможно, помогите тем людям, которые родились свыше, правильно относиться к тем процессам, которые будут происходить, во всяком случае, должны происходить с ними в церкви. Именно в церкви. Я говорю об определенном собрании людей. Я хочу начать с некоторых вопросов. Еще раз напоминаю, что с сегодняшнего дня, у нас сегодня первая встреча, мы начинаем рассматривать тему «Горнила для золота». Настоящее название базируется на книге Притчи, 17 глава, 3 стих, где говорится, что «плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». И как я уже говорил, что по настоящему учению есть учебник «Горнила для золота», где так же самое, все, о чем я говорю, будет подробно представлено и уже представлено. Хорошо, я хочу начать сегодняшнее учение и эту встречу с вопроса. Каждый родитель, когда отправляет своих детей в какой-либо лагерь, то ли оздоровительный, то ли спортивный, всегда интересуется тем, как этот лагерь и в чем именно этот лагерь будет влиять на их ребенка. То есть, чему их ребенок научится, что их ребенок узнает и в чем их ребенок, возможно, изменится. И исходя из этого, родители принимают решение, стоит это делать или не стоит. Следующее хочу отметить, что когда вы едете, допустим, куда-то отдыхать, вы в первую очередь всегда узнаете, что именно там находится, какие именно оздоровительные, возможно, процедуры вы можете принять, что там интересного исторического, что там интересного в целом для расширения вашего кругозора. То есть прежде чем куда-то поехать, вы собираете общую информацию. И уже базируясь на этой информации, вы опять-таки принимаете решение, ехать туда или не ехать. Другой вопрос, который тоже важно нам ответить. Допустим, вы отдаете своего ребенка в какую-то спортивную секцию. Вы вначале интересуетесь, как эта секция будет влиять на его здоровье и чему он вообще научится в этой секции. Вы в первую очередь, как все три примера, мы в первую очередь как родители, мы в первую очередь как практикующие определенную мудрость, прежде чем куда-то ехать, мы узнаем и на основании этого уже принимаем какие-то решения. И если мы соглашаемся куда-то ехать, или отправить своего ребенка, то исходя из нашего решения у нас формируется и правильное ожидание, правильное отношение ко всему происходящему там. То есть если мы отправляем своего ребенка в лагерь, то мы понимаем, что могут быть трудности, с которыми столкнется наш ребенок. И понятное дело, что если ребенок будет звонить с лагеря и говорить, ой, вы знаете, здесь такое происходит, меня заставляют читать там Библию, меня заставляют отжиматься, меня заставляют подтягиваться, меня будет там в 7 часов утра, подъем, бегать. То есть мы говорим, стоп, ты знал, куда ты едешь. Мы тебе говорили о том, что это оздоровительный лагерь. Мы говорили, то есть исходя из этого, наше ожидание в отношении всего, что происходит с ребенком, оно правильно. И если ребенок поднимает панику, мы его успокаиваем, говорим, нет. Ни в коем случае так не реагируй. Так же самое, когда мы едем куда-то отдыхать. Мы вначале собираем информацию, потом принимаем соответствующее решение. И наш приезд туда уже связан с определенными ожиданиями. И когда что-то происходит, мы уже фактически знали, что это произойдет. Потому реакция наша мудрая, правильная, мы не паникуем, мы действуем в соответствии с тем информацией, которую мы уже имели прежде. Также, когда мы отдаем ребенка в секцию, мы уже знаем, куда мы отдаем, мы уже знаем, с какими трудностями он столкнется, мы уже знаем. Поэтому, когда ребенок приходит после тренировки домой, и говорит, у меня здесь болит, я здесь стукнулся, он говорит, ну ты ж в такой спорт ходишь. Это неизбежно, ты с этим будешь сталкиваться. А у меня здесь крепатура, а я не могу уже делать то, мышцы болят. Нормально, все нормально, это ты растешь. То есть заметьте, как информация прежде, которую вы узнали о том месте, куда собираетесь ехать или отправить ребенка, как она влияет на ваше правильное отношение к тому, что потом начинает происходить. Я хочу привести пример известных вам из Библии Иова, Саула и уже из Нового Завета ленивого раба, как его назвал Господин. У всех этих трех участников, представленных в Библии, есть одно качество, обобщающее их. Это неверное отношение к своим господам. Неверное отношение у Иова по отношению к Богу. Он знал о Боге, но не знал его лично. Неверное отношение у Саула. Он воспринимал и рассматривал Бога в основном как Бога Самуила. И неверное отношение человека, которому доверили определенное количество талантов. Он также не имел своего представления, он знал по слухам своего господина. И формировал отношения по слухам. То есть неверное отношение Иова, Саула и этого человека, который сокрыл таланты, сформировало их неверное отношение и по отношению к действию. Их действия были неверными, так как у них сформировалось неправильное представление о их господине. Какова причина, почему у них так сформировалось такое неверное отношение? В книге притчи, 22 глава, 6 стих, Дух Божией мудрости дает такое наставление. Или говорит, открывает такую мудрость. «Наставь юношу при начале пути его». Заметьте, при начале. «Он не уклонится от него, когда и состарится». То есть давайте зададим такой вопрос первый. От чего юноша не уклонится до самой старости? От чего не уклонится? От того, в чем его наставили. А его наставили когда? В начале пути. То есть заметьте, какая удивительная мудрость, что начальное наставление определяет, где он окажется, что он будет иметь, как он будет жить. Как он будет думать, говорить и поступать до самой старости, когда и состарится. То есть, исходя из выше уже сказанного, очевидно, что как у Иова, так и у царя Саула, так и у того раба было неправильное начальное наставление. То есть, у них было искаженное наставление, следовательно, и действие, как и реакция на что-либо происходящее, у них было тоже искаженное. Когда я покаялся, родился свыше, попал в евангельскую церковь. Само представление о церкви до покаяния у меня было больше, конечно, традициональное, как, в общем-то, и у всех, кто живет в этой стране. Поэтому, когда я попал в евангельскую церковь, само представление о церкви у меня формировалось, исходя из того, что мне говорили. Понятное дело, что в большей степени то, что мне говорили, оно больше было основано на особенности деноминации, в которой я находился. Поэтому, в общем-то, такое представление у меня и формировалось. И оно сформировалось следующее. То есть у меня создалось такое впечатление, что все мы только что и должны делать после рождения свыше, это ожидать пришествия Иисуса Христа. То есть, знаете, само по себе мое пребывание в церкви, это было как ожидание поезда на перроне. То есть, мы все сидим, и у нас одно желание – Иисус, гряди. Естественно, что это ожидание всегда сопровождается и обязательно приводите людей в церковь. То есть приводите тех, кто будет вместе с вами ожидать. И такое у меня отношение сформировалось в церкви, что церковь – это место ожидания Иисуса Христа. Да, мы знаем стихи, что церковь – это столб и утверждение истины, поэтому там всегда читают Библию. То есть какие-то такие вещи делают, но все они подкрепляли только в одном, что мы ожидаем Иисуса, Иисус грядет, слава Богу, Он придет за свою церковь, поэтому давайте, ожидая Его, будем правильно себя вести, правильно поступать, любить друг друга, ждем Иисуса, Иисус гряди. И по ходу давайте приводить еще тех, которые вместе с нами будут Его ожидать. Именно такое представление у меня сформировалось. Шло время. Заметьте, шло время. Ожидать становится все тяжелее. Приводить людей новых, ожидающих, тоже становится все тяжелее. Возникает вопрос, почему становится все тяжелее? Наверное, потому что сами ожидания, мои ожидания от церкви, ну, какие они были, ну, они не оправдывались. Потому что я думаю, что в церкви вообще безупречные люди. Я думаю, что в церкви люди, которые, по сути дела, знают толк в жизни. То есть у меня было все равно какое-то представление у церкви было, и какие-то ожидания были от нее. Но когда эти ожидания все свелись просто к ожиданию Иисуса, а просто ожидать Иисуса, а когда Он придет, никто не знает, и вот это стало очень томительно или утомительно. И я видел, что это утомление всегда выражается в определенных проявлениях, то ли словесных, споры, разногласия, периодические конфликты, сплетни. То есть, знаете, когда что-то на одном месте очень долго находится, начинаются какие-то движения. Когда что-то не растет, оно так или иначе дает о себе знать. И вот это я стал переживать. Вот это стало происходить. Возможно, вы не попали в такую церковь, в такое собрание, поэтому вы с этими не столкнулись. Но я попал в такое. Мы сидели, все ждали, и по ходу того, как мы ждали, когда придет Иисус, стали возникать разные ситуации, разные конфликты, разные трудности, потому что в церкви все люди были разные. Естественно, что где-то пересекались, где-то коса на камень, где-то несогласие, где-то неудовлетворение, где-то что-то да и происходило. Вот. И это, конечно, порождало много вопросов. Чаще всего, с которыми никто не хотел разбираться, а того, кто хоть как-то находился в каком-то противостоянии, его больше рассматривали как противника, как отступника. И, в общем-то, периодически указывали ему на выход. Но если бы мы сейчас сели и проанализировали основные причины, почему люди уходят из одного собрания или переходят в другое собрание, то в большинстве случаев, проанализировав все эти причины, мы бы увидели, что основная причина чаще всего это неправильное отношение или неправильное ожидание от того собрания, в котором находится человек. Давайте я объясню так. Когда человек создает семью с другим человеком, у него есть ожидания от этого человека. И если эти ожидания не оправдываются, приходит разочарование. Так же самое должно быть правильное ожидание от церкви. Я верю, что если бы человек, который приходит в церковь, сразу узнавал некоторые важные особенности миссии каждой церкви на земле, то пройдя или проходя определенные трудности в церкви, он бы правильно к ним относился. А если бы правильно относился, он бы и не раздражался, и не обижался, и не конфликтовал, и не спорил, и не доказывал. Почему? Потому что есть правильные отношения. Ну, зачем обижаться, зачем злиться, зачем конфликтовать? Если он знает, почему это происходит. Это все равно, что, знаете, когда мы приходим к стоматологу, садимся в это кресло, у нас уже есть определенное ожидание. Ожидание, что, возможно, и больно будет. И когда происходит какая-то боль во время лечения, мы же не встаем и не покидаем кресло. А почему мы не встаем и не покидаем кресло? Потому что мы фокусируем свое внимание не на боль, а на то, что это когда-то закончится. У нас есть ожидание конечной цели – это здоровый зуб. А уже в самом стремлении к конечной цели – здоровый зуб – Мы готовы и боль потерпеть, потому что знаем, что это не будет всегда. И это вот это очень правильный момент. Потому что когда мы приходим в церковь, у церкви есть миссия. Если мы не знаем миссию церкви, то понятное дело, что попадая в какие-то ситуации и не зная, что это за ситуацию, мы все равно придаем ей какое-то значение, и чаще всего это значение в свете мудрости земной порождает конфликт. Иисус в период своего земного служения являл определенную мудрость. И одна из мудростей, которая является, опять-таки, для нас показателем и образцом, это что Иисус, идя на крест, не смотрел на крест. Иисус прекрасно знал, что крест – это место наказания. Это не то, куда надо фокусировать свое внимание Ему. Он знал, что крест – это не будет то место, где Он останется. Он знал, что и гробница – это не будет то место, где Он останется. Он смотрел за крест. А что он видел за крестом? Давайте я прочитаю. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления» – это Исаия 53 глава 10 стих – «он узрит потомство долговечное». Вот куда смотрел Иисус. Он смотрел за крест, он смотрел на потомство долговечное. И все, что он делал ради них, потому что это было угодно Отцу. Это говорит о том, что придя в церковь, очень важно знать, с чем человек начнет сталкиваться, чтобы формировать правильное ожидание. Правильное ожидание. Когда человек знает миссию церкви, знает определенные ее назначения, я сейчас буду говорить не о всех, а об некоторых, естественно, сталкиваясь с какими-то трудностями в церкви, в самой церкви, у него будет правильное к ней отношение. И если даже будет причинять какую-то боль, огорчение, разочарование, правильное отношение будет сохранять его в правильном положении перед Господом. Потому что церковь – это в первую очередь место, где служит Дух Господень. Церковь – это в первую очередь место пребывания Духа Господня, где люди Духом Господним устраиваются в жилище Божие. Поэтому церковь – это хотя и собрание людей, но собрание вокруг кого-то и для чего-то. Поэтому я верю, что когда будет правильное отношение к церкви, а именно знание того, какова ее миссия. Я сейчас не говорю про ведение, я сейчас не говорю про какие-то задачи вести к покаянию через Евангелие. Я говорю о пребывании. То есть вот момент пребывания в ней. Поэтому если у человека будет правильное представление, он может избежать множества недоразумений и конфликтов. И вот сегодняшнее учение, оно направлено на то, чтобы как раз привести к балансу. Я буду брать примеры, которые близки мне по моему опыту. Больше душевному, конечно, опыту. Потому что они одинаковы по своему, как бы, содержанию. Потому что есть духовный опыт, есть душевный, есть физический опыт. Поэтому я для представления той мудрости, которую я имею задание передать, я буду сравнивать церковь со спортзалом. Буду сравнивать церковь со спортзалом. Если вы когда-то в детстве занимались спортом, то вы наверняка помните тот момент, когда вы только пришли в спортзал. А может, и не помните, но я помню хорошо. Потому что для меня это, знаете, такой праздничный, это как момент, это как 1 сентября. Вот 1 сентября вы куда-то приходите, есть какое-то ожидание у вас. Так же самое, когда я пришел в спортзал, у меня тоже было ожидание. Вот. А тренер, который там был в этом спортзале, он любил всегда рассказывать про достижения. Поэтому тренер, прежде чем вообще ввести в спортзал, прежде чем ввести там, где раздеваемся, переодеваемся, он подвел к доске почета или к доске чемпионов. То есть каждое общество, это у нас было общество «Локомотив», каждое общество... Зенит. Каждое общество, оно всегда гордилось определенными своими там чемпионами. И вот мы подошли к этому обществу, к доске там, где висят, и смотрим. И тренер начинает рассказывать. Это там тот. А вот, и подводит к большой обычно фотографии, она в завершении всегда. А вот наша гордость. И начинает больше всего рассказывать про гордость. Какова цель этих всех рассказов? Чтобы у ребенка, который только пришел в спортзал, чтобы у него как бы сформировался фокус, направление, цель. Потому что если ребенка привести в спортзал и не поставить перед ним высшую планку, он и усилия прилагать не будет. Я заметил, что такая проблема есть в церкви, что когда людей приводят в церковь, им не показывают цель. Не показывают цель ни церкви, ни их покаяния. Естественно, человек приходит в церковь, не зная ни цели церкви, ни цели покаяния. Он, по ходу, пытается придать этому какое-то направление. Всегда находятся люди, которые начинают создавать культ личности, отводить куда-то в сторону. Поэтому, конечно, хорошо, когда пастор в церкви сразу обозначит цель покаяния, сразу обозначит цель церкви в этом покаянии, чтобы у человека было правильное ожидание. И вот тренер, ведя возле этих стендов, показывая чемпионов, рассказывая то, к чему и на кого их надо равняться. И, конечно, это закладывается. Формируется. И всякий раз, когда мы приходили в спортзал, всякий раз, когда мы шли в раздевалку, мы проходили возле этой доски почета. Всякий раз мы видели этих людей, мы видели те ордена, которые на них висят, мы видели те грамоты, мы видели те вымпелы, мы видели те призы. И это накладывало свой отпечаток. Мы готовы были к этому стремиться. Но вот в свое время тренер стал говорить: ребята, у нас скоро соревнования. И что он интересное обозначал? Он никогда соревнования не преподносил, как знаете, как конечную цель. Само отношение к соревнованию у него всегда было как промежуточное какое-то цель. Я говорю: ребята, у нас скоро соревнования, но правильно к ним относитесь. Даже если вы проиграете, послушайте, это соревнование не цель. Наша цель — это в основном там чемпионат Украины или чемпионат Киева. А это клубные соревнования, они не цель. Но на этих соревнованиях вы можете увидеть свои слабые и, возможно, и сильные стороны. Поэтому просто будьте внимательными к тому, что будет происходить на соревновании. То есть тренер очень правильно расставлял фокус. И в целом из этого становилось очевидно, что любое новое, то ли в плохом, то ли в хорошем, это результат стремления и усердия. То есть мы понимали, что соревнования, они выяснят или, знаете, выявят. Что такое испытание, если сказать на украинской мове? Испыт, экзамен. Что такое соревнование? Это экзамен, где вы экзаменуетесь, чтобы увидеть то ли слабый, то ли сильный сторон. Конечно, в большей степени за этими слабыми или сильными сторонами наблюдал тренер во время соревнований. То есть он ходил, что-то с тетрадкой, что-то записывал себе, что-то отмечал. Там какие там происходили соревнования, он раз пометки делал, все. Потом, когда закончились соревнования, он всех собирал, садил и говорит: так, подходил к каждому и рассказывал, что не то, что ты плохой, ты слабак. Нет, тебе надо работать над этим. И по ходу того, как он это говорил, все больше приходило понимание, что соревнование – это испытание. Испытание чего? Ваших уже существующих знаний и выявление вашего настоящего уровня. Да, во время соревнований были и те, кто проигрывали. И тренер говорил: помните всегда, что поражение не значит проиграл навсегда. В данном случае, пока ты находишься на том уровне, что тебя победили. Но не останавливайся, теперь ты знаешь, над чем работать. Что происходило в результате такого отношения? Формировалось правильное отношение как к победам, так и к трудностям. Но трудностей было больше. Трудностей на первом этапе всегда больше. На что бы я хотел сделать ударение? Знаете, в процессе всех тренировок, всех соревнований, никто никогда не предъявлял претензии тренеру. Никто никогда не ругался. Никто никогда не говорил, что тренер не прав. Никто никогда не говорил, что кто-то в зале не прав. Никто-то никогда другого не оскорблял. Почему было такое отношение? Почему спортсмены правильно реагировали на замечания тренера? И я вам дам ответ, почему. Вот особенности. Никто не приходил в спортклуб, чтобы остаться прежним. Я напоминаю вам, что я провожу параллель церкви со спортклубом. Никто не приходил в спортклуб, чтобы остаться прежним. Еще раз, я провожу параллель церкви, ее миссии со спортклубом. Никто не приходил в спортклуб, чтобы остаться прежним. Все приходящие в спортклуб понимали, что тренируясь, в основном они узнают свои слабые стороны. В первую очередь. Следующее. Все понимали, что в устранении слабых сторон легко не будет. Также все понимали, что придется усердно, даже через «не хочу» трудиться над собой. Также никто никогда не спорил с тренером. Почему? Потому что прекрасно понимали, что он тот, кто поможет им измениться. То есть, если проводить эти две параллели, спортзал и цель церкви, если человек, приходя в церковь, знает ее цель, то у него сформируется правильное отношение ко всему, что там происходит. Ко всему, что там происходит. И если мы здесь посмотрим, сравним, то оказывается, что на самом деле человек, приходя в церковь, он должен всегда в первую очередь помнить, он пришел изменяться, а не изменять. Он пришел не изменять того, кто уже в церкви, а изменяться. Изменяться. А теперь давайте более глубоко рассмотрим этот пример спортзала с церковью и соединим их между собой. Потому что я говорю, что церковь – это действительно большой спортзал, где один тренер – это Господь Иисус, где один стандарт и образец – это Господь Иисус, где есть свой тренерский состав – это пятикратное служение в церкви. Но когда рожденный свыше приходит в церковь и не знает ее цели, он начинает изменять всех вокруг себя под себя. Хотя он пришел изменяться, и ему есть над чем работать. Но так как он не знает цели, у него неправильное ожидание. Ожидания всегда не соответствуют тому, что происходит по факту, и потому возникает конфликт. Хорошо, давайте первое, что отметим. В первую очередь узнаем, кто выполняет функции тренера в церкви. Кто выполняет функции тренера в церкви? Послание к Ефесянам, 4 глава, апостол Павел Духом Святым записал. Читаем с 11 по 17 стих. «И Он, Господь Иисус, старший тренер, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых или к совершенствованию святых на дело служения, для созидания тела Духа Господня. Доколе все не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое, совокупляемое, посредством совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющихся связей при содействии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своему». То есть, кто выполняет функцию тренера в церкви? Тех, кого старший тренер ставит на пятикратное служение. Апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист. Они выполняют функцию тренера. Но, опять-таки, кто находится в спортзале? Тем, кому надо изменяться. Не те, кто поставлены изменять, а те, кто поставлены изменяться. А теперь представьте, что человек приходит в спортзал, и он считает, ему не в чем изменяться. Есть ли у него вероятность, что он дойдет до чемпиона? Никакой. Он покинет спортзал, потому что он не видит необходимости изменяться. Я работал тренером в детской спортивной школе. И когда ко мне приводили детей, я всегда у родителей спрашивал, что вы хотите чтобы из него получилось. Некоторые говорили, ну, нам важно, чтобы он крепенький был. Другие говорили, ну, нам хочется просто, чтобы физически он пришел в форму перед школой. А третьи говорили, нет, мы хотим быть чемпионом. Мы хотим, чтобы он стал чемпионом. Выслушав родителей, я потом собирал детей. И начинал тренировку. По ходу того, как я вел тренировку, я смотрел, как кто тренируется. И выявлялось, что в большинстве случаев желания родителей ну, никак не соответствуют желаниям детей. У детей таких целей нет. И обычно те дети, которые они вообще не хотели сходить в спортзал. Они чаще всего быстро уставали, они не хотели, они садились по углам, сидели по углам, кто-то садился, плакал, потому что его привели. И так как они приходили в борцовский клуб, то, естественно, я их называл соответствующие. Ну, я-то даже не знал, я не был рожден свыше. Я их делал категорию. Это мешки, а это те, кто будут заниматься. Все. Потому что у них не было желания не меняться, не тренироваться, не достигать цели. Они просто мешки. Потому они плакали, они не были согласны. Если их кинули, они случайно где-то зацепили, сразу ворчали. То есть для меня это такая яркая картина церкви. И все, заметьте, все формируется от ожидания. Что вы ожидаете от церкви, в которую вы ходите? Если вы ожидаете, что вы там всех измените, всем расскажете, какие они никакие, то у вас очень неправильно сформированное отношение. Опять-таки, не в вас причина. Возможно, вам просто его не раскрыли. Но у церкви Иисуса Христа на земле есть вполне конкретная цель. Чтобы те, кто туда приходит, соответствовали или стремились к соответствию того образца, которым является тело, а именно церковь. А не изменять церковь. Еще раз прочитаю уже еще раз основные моменты, на которые я сделаю. К совершению или совершенствованию святых на дело служения. Для созидания тела Духа Господня. То есть цель совершенствования, а не утверждения прежнего состояния. То есть мы видим, что все, кто призваны в пятикратное служение в церкви, их задача – это помочь человеку измениться в тот стандарт и образец, которым является Иисус. Да, я согласен, что иногда они и сами не знают этого стандарта и образца. Но, когда вы приходите в церковь, вы должны в первую очередь полагаться на Дух Святой. Потому что основную нагрузку в церкви всегда несет Дух Святой. Именно Дух Святой помогает каждому человеку в церкви приходить к тому стандарту и образцу, которым является Иисус Господь. Другое дело, опять мы не знаем этого, потому мы ожидаем основного влияния и участия это со стороны людей. Так мы попадаем под культ личности, из которого, в общем-то, мы в свое время и вышли, будучи из Советского Союза. Мы, приходя в церковь, мы думаем, что именно люди несут основную нагрузку. Нет, не люди, а Дух Святой. А люди поставлены лишь помочь вам, помочь. Но если вы не ожидаете ничего от Духа Святого, не ожидаете, что вам придется изменяться, то, понятное дело, вы будете очень агрессивно реагировать, когда что-то не по-вашему будет происходить. Итак, церковь – это столб и утверждение истины, которое направлено на то, чтобы изменять вас, а вам изменяться в образ, который есть Сын Божий и Иисус. То есть у нас есть образец. Этот образец, и о нем сказано в первом послании Тимофея 3:16. «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». То есть Бог явился. Зачем Бог явился? Чтобы мы, созданные по его образу и подобию, могли рассматривать его сына как стандарт и образец во всем. Опять, если проводить параллели со спортзалом, то Иисус – это чемпион. Это наш образец того, кем стремится быть. Плюс он образец того, как им стать. То есть Иисус не просто тот, к кому мы стремимся, а он еще и явил, как стать тем, кто он есть. Поэтому в нем есть вся полнота Божества телесно. Нам же заповедано подражать Богу, как чада возлюбленный. Ничего придумывать не надо. Основная задача каждого, кто уже находится в служении в церкви, это подвести людей к тому, что есть стандартный образец, есть пути к тому, чтобы занять свое место в теле, есть ожидание Отца, и церковь поставлена содействовать реализации этому ожиданию. Что ожидает Бог от каждого, кто рождается свыше? Чтобы тот человек начинал работать над собой, стремясь к стандарту образцу, который есть Иисус, и стремился к исполнению воли Божией, определенной для него лично. То есть вам ничего вообще придумывать не надо. В этом и есть особенность церкви. В церкви ничего придумывать не надо. Есть стандарт и образец Иисус, которого надо изучать. И есть то, к чему Он каждого из нас ведет Духом Своим. К послушанию воли Отца. Все. Все. По сути дела, на это все должно быть направлено. Опять, я не говорю, что в церкви не должно быть каких-то служений. В церкви должно быть много служений. Но основная цель – это Иисус как стандарт и образец. И это стремление к послушанию в реализации воли Отца. Все остальное должно быть содействующим в этом. Содействующим целым и отвечающим на определенные задачи и видения, которые ставит Бог перед, непосредственно перед пастором. Хорошо, то есть мы проводим с вами параллель. И что мы с вами увидели? Что цель Церкви Божией подобна спортивному клубу, придя в который, если человек не желает усердно, преодолевая нагрузки, трудиться и работать над собой, то фактически у него нет никаких шансов стать чемпионом. Так же самое цель церкви не оставить человека прежним, но совершенствовать его в образ, стандарта и образца духовного творения человека, которым является Иисус. Послушайте, брат Олег, а если... Вот я пришел в церковь, где всех во мне все устраивает. Ну, значит, у них есть какой-то интерес к вам. И не больше. Потому что у них задача, в первую очередь, помочь вам не остаться прежним. Помочь вам не остаться прежним. Иисус есть наш чемпион достижения уровня, который нам ежедневно нужно, на которое нам ежедневно нужно направлять все свои силы. Как написано, то, что сказал апостол Павел и записал в 1 Коринфянам 4:13, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В данном случае подражать Христу или Духу Господню, или в том, чем Он ведет, это наша задача. Поэтому апостол Павел часто делал ударение на то, в отношении кого он прилагает все усилия. Читаю этот стих. 1 Коринфянам 4 глава 10 стих. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, вы крепки. Вы в славе, мы в бесславии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молчим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». То есть, опять-таки, многие из тех трудностей, которые он перечисляет, он проходит в определенной крепости, потому что он знает, что правильное отношение к трудностям будет содействовать к его изменению. Если вы правильно относитесь к нагрузкам в спортзале, то эти нагрузки будут содействовать вашему физическому развитию. И все знают, все, кто находится в спорте, понимают, что сила и выносливость никогда не появляются на фоне усталости. Но сила и выносливость всегда появляется после усталости. Вот когда вы устали и переступаете эту границу и продолжаете тренироваться, вот этот отрезок, когда начинает вырабатываться и сила, и выносливость. А пока вы действуете до границы усталости, ничего у вас не развивается. Вы просто работаете с тем, что и так уже в вашем теле есть. Поэтому есть какие-то нагрузки, которыми сталкиваются человеки в церкви. Начинает что-то выходить наружу. Начинает быть кто-то не согласен. Кто-то начинает на что-то реагировать. Кто-то начинает что-то говорить. То есть приходят нагрузки. Опять, если правильно относиться к этим нагрузкам, мудро относиться к этим нагрузкам, а их не надо бояться. Если к ним мудро относиться, они будут содействовать определенному духовному росту. Главное, правильно относиться. Вот эта цель настоящего материала – сформировать правильное отношение к церкви, к ее миссии, чтобы, находясь в ней, правильно реагировать на все, что в ней происходит. На все, что в ней происходит. Чаще всего, конечно, дети, рожденные свыше, ожидают, что в церкви все безупречно, и люди там безупречны. Нет, на самом деле безупречный Дух Господень в церкви. И если быть внимательным просто к Духу Господню и практиковать первичное качество, любовь ко всем, а Бог есть любовь, Дух Божий есть Дух любви, то все остальное, происходящее в церкви, будет содействовать ко благу. Потому что Дух Святой будет давать соответствующую мудрость. В книге Притчи, 8 глава, 33 стих написано: «Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него». Так получилось, что, не имея правильного отношения к происходящему в церкви, чаще всего люди обижаются, когда им кто-то что-то говорит. По мере того, как и я с этим сталкивался, если бы кто-то мне когда-то сказал, что всякий раз, когда тебе что-то кто-то говорит, ни в коем случае не слушай, что происходит в уме. Всегда слушай, что происходит в духе. Если бы кто-то мне об этом когда-то сказал. Я же всегда реагировал на то, что происходит в уме. Но в уме всегда была одна и та же в основном реакция. Реакция от мудрости земной, душевной, бесовской. Были определенные процессы, которые происходили в моем духе. Я меньше обращал на них внимание, но были моменты, когда я обращал на них внимание, но не мог объяснить, почему там происходит именно так, и на что мне реагировать из того, что там происходит. Об этом никто не учил, об этом никто не говорил, и, естественно, я на это тоже не обращал внимания. В большей степени я реагировал на их слова, на их поступки в отношении меня, и в целом я понимал, что я что-то торможу, потому что уж длительно эти процессы, затягиваются эти процессы. Я понимал, что церковь, в которой Дух Господень является самым главным, но не может быть в таком состоянии, что просто все друг друга перебивают там. Что если только дать оружие в церкви, собрание может быть последним, потому что обижаются друг на друга, и чем дольше люди находятся в церкви, тем больше у них причин быть с чем-то не согласны. А оно так на самом деле не должно быть. Но опять, Дух Божий работал по милости Божией, не было легко, но если бы я знал тогда этот материал, а то потом, когда я уже узнал его, у меня стало формироваться правильное отношение. Когда Дух Божий сравнил церковь со спортзалом, мне вообще стало легко. Потому что я прекрасно понимал, что приходя в церковь, это своего рода спортзал, где сплошные тренажеры, и каждый по-своему дает определенную нагрузку. И если есть какая-то нагрузка на твою душу, кто-то ворчит на тебя, кто-то тебе что-то говорит, реагируй правильно на нагрузки. Правильно реагируй на нагрузки. Не отвечай спокойно, Бог смиренным дает благодать. Правильно относись. Каждая нагрузка сделает тебя крепче. Занимай позицию любви. Это уже потом я научился и стал в этом тренироваться. А раньше нет. Но опять этому никто не учил. Послание к Римлянам, 14 глава, с 1 стиха написано: «Немощного вере принимайте без споров». Ну, с этим было в свое время не просто без споров. О мнениях. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест только овощи». Потому что кто-то ему так сказал, он с этим согласился и ест только овощи. Он немощный в чем? В мудрости. Ему не достает мудрости. Но если ему не достает мудрости, не надо его оскорблять. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. Не надо его оскорблять и не говорить, что он никакой и вообще он тупой. А кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. То есть здесь четкий баланс. Находишься среди тех, кто не ест, пожалуйста. Сам не ешь, чтобы не быть в преткновении. Так же самое и у них будет тогда формироваться правильное отношение. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день и дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий, поступая по удостоверению своего ума или той мудрости, которой Бог будет направлять тебя. Где это возможно? Это возможно только в церкви. Вне церкви вас будут хвалить или просто пошлют. Вне церкви вас никто не будет пытаться изменить в какую-либо сторону. Потому что только в церкви есть стандарт и образец, которым является Иисус. Только в церкви есть Дух Господень, который работает и трудится над нами, чтобы привести к этому стандарту и образцу. Вне церкви этого нет. Поэтому в церкви есть вполне конкретная миссия. Я не обозначаю все, я не трогаю ведение. Я сейчас говорю миссия, которая связана с тем, чтобы помочь человеку убрать все те ненужные качества и преобразовать его в образ Христов. Но, послушайте меня внимательно. Если попав в церковь, вы начнете быть как ежик или как твердый, то травматизма не избежать. Я, будучи в тренерской работе, всегда объяснял детям. Когда вас бросают на татами, ни в коем случае не напрягайтесь. Ни в коем случае не ешьтесь. Потому что так вы не избежите ни переломов, ни травм. И я заметил, что то же самое происходит в церкви. Когда кто-то кому-то говорит, тот начинает ежиться, тот начинает припираться. То есть он не как мягкий, как глина. В результате он не слышит. Он в результате невнимательный. И его изменить невозможно. И повлиять на что-то невозможно. Не наставить невозможно. Не помочь ему содействовать в чем-то невозможно. Потому что он во всем видит другом врага. Почему? Он как ежик, он съеживается. Поэтому я даю рекомендацию, станьте мягким и гибким для перемен. Внимайте Духу Божьему в своей духе, а своему ветхому мышлению нет. Не внимайте своему ветхому мышлению. Притча 13 глава 1 стих. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Другой стих. Притча 15:5. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. Иисус определил место, церковь, место, в котором вы устрояетесь в жилище Божье Духом. А Дух Святой никогда не является лицеприятным. И если у вас есть что-то, что не является волей Божьей в вашем характере по отношению к вам, то Дух Святой будет постоянно это выносить наружу. И чаще всего нарываться именно от людей вы будете на это. У меня тоже есть в окружении, они не часто появляются, но они есть, люди, которых я всегда рассматриваю как лакмусовую бумажку. Они всегда себя ведут одинаково нехорошо. Вот когда вы бы с ними встретились, вот они одинаково нехорошо. То, что они нехорошо себя ведут, я и так знаю. Для меня это не есть новость. Но я всегда смотрю на свое состояние, как я реагирую на то, что делают и говорят они. Если меня это раздражает, это говорит о том, что мозги работают еще. Если меня это раздражает, это говорит о том, что я еще достаточно живой. Чувствительный еще. Потому что мертвый, он не чувствует ничего. Но единственное, как вы можете быть умерщвленным по отношению к другим людям, это ходить в любви. Потому что любовь не ищет своего, не гордится, не бесчинствует, не превозносится. Вот когда вы в любви по отношению к человеку, это не значит, что вы станете глухим или слепым. Просто вас зацепить будет невозможно. Просто невозможно. Но опять, чтобы прийти к этому, надо поставить перед собой цели. Иисус это любовь во плоти. Иисус не ставил перед собой целью побивать кого-то, уничтожать кого-то. Нельзя сказать, что он вообще ничего не замечал. Потому что он пришел конкретно спросить тех, кого Бог Отец поставил, пасти овец Израилю. И он с ними очень жестко разговаривал, потому что он пришел как работодатель. Что же касается в отношении других участников Завета, он всегда был полон милости и любви. И даже если его упрекали, даже если его, он всегда смотрел на них глазами любви и занимал позицию, которую занимал в отношении их отец. Поэтому Писание говорит, что Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Вот тот, кто будет помогать вам преобразовываться, изменяться и изменять в себе то, что сами по себе вы не сможете изменять. Основная причина, почему рожденным свыше так тяжело изменяться, потому что чаще всего, придя в церковь, они пытаются учить других, но не учиться сами. Изменять других, но не изменяться самим. Это же происходит и когда создают семьи. Как только создаются семьи, сразу начинают делить сферы влияния. Сразу начинают изменять друг друга под себя, что приводит к целым конфликтам. Послание к Ефесянам, 5 глава, читаем 10 стиха. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». То есть основная причина – это невежество, неправильное ожидание от того, что Бог хочет делать через свою церковь. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше, приходя в собрание, приходил с ожиданием, что он узнает, что у него не так, он узнает, над чем ему нужно работать, и со своей стороны бы в этом направлении работал, то Дух Святой очень короткие сроки изменил бы или устранил бы в человеке то, что на самом деле является балластом и мешают ему подниматься и быть ближе к Господу. Новое в жизни человека не бывает без смерти старого. Ну а старое, послушайте, но не очень хочет быстро уходить. Поэтому есть какой-то момент, когда вы боретесь с чем-то. Боретесь, возможно, с какими-то душевными качествами, которые из вашего ума реагируют на что-то. Боретесь с каким-то неверным отношением по отношению к людям, пусть даже неправым. Послушайте, ну, мы не говорим о том, что если человек неправ, то вы ему должны сказать, что он неправ. Послушайте, но если вы ему уже сказали, что он неправ, и он не реагирует, вы что, будете снова потом повторять, что он неправ? Если он не реагирует, зачем вы заводитесь уже третий раз, когда он неправ? Потому что, когда вы заводитесь, по сути дела, это то, что вас не меняет. Это говорит о том, что вы наступаете на одну и ту же взрывчатку. Это говорит о том, что вы не прошли зачет самый первый. Вот если вы правильно прореагируете на глупость, Писание говорит, не поступай по глупости глупца. То есть глупость, его глупость, не должна быть поводом для вас глупо поступать. Послушайте, в церковь это тренажерный зал. Вот там можно этому научиться. Потому что там есть присутствие Духа Святого. Если в церкви вы делаете какие-то глупости, то есть момент обличения Духа Святого, наставления, утешения и исправления Духа Святого. Вне церкви этого нет. Вне церкви, если вы делаете глупость, вы и останетесь с этой глупостью. Потому что там света нет. Вне церкви, если в церкви кто-то подошел, толкнул вас, ему рыкнули, то спустя какой-то момент вы будете получать обличение. Дух Святой обличит вас. Вы да, не прав. То есть в церкви, внутри церкви, где есть свет, эти глупости будут все выявляться. С одной целью, чтобы вы стали по образу и подобию Сына Божьего. Вне церкви у вас этого не будет. Вне церкви вы будете соглашаться со всем, что у вас есть. Вас никто не толкнул, ваше место никто не занял, вашу воду никто не выпил, ваш чай никто не выпил. вас не зацепили, вас, ну, все нормально, вы всегда находитесь в комфортной зоне, все как бы хорошо, все как бы хорошо. А в церкви Дух Святой будет делать все, чтобы не было вам хорошо с тем, что вам нельзя быть. И именно то, с чем вас нельзя быть, чаще всего и будут цеплять. Чаще всего. Чтобы выявить это, чтобы оно вышло наружу. Именно в этом происходила тренерская работа. Когда я смотрел, как дети тренируются, я всегда видел слабые стороны. Если у человека слабые руки, я давал больше нагрузки на руки. Хотя, казалось бы, слабые руки. Зачем вы обижаете его руки? Нет. Если они слабые, их надо укрепить. Если у человека слабые ноги, я говорю, так, работаем с ногами. Если слабая дыхачка, работаем с дыхачкой. С дыханием, в смысле. О, брат Олег, а если я реагирую на чьи-то неправильно? Ну, вот, вот с этим будем работать. Чаще всего именно это и будет происходить с вами. Брат Олег, а почему у меня постоянно только с этим? Я постоянно завожусь. Потому что пока ты заводишься, именно это и будет. Пока ты не сдашь этот экзамен, другого экзамена и не будет. Поэтому в другом вас цеплять и не будут. Вас будут цеплять в том, в чем вы экзамен так еще до сих пор и не сдали. Вы приходите в собрание, вы постоянно попадаетесь на одни и те же грабли. Потому что вы просто еще не сдали зачет. Сдайте зачет и идите дальше. Это не значит, что дальше ничего не будет. Будет. Другое дело, что дальше это уже другая, что-то другая какая-то будет степень слабости. Степень того, что вам мешает. Но с Духом Святым вы будете преодолевать все. Матфея 5 глава, слова Иисуса, 43 стиха. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами и дочерями Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари, или за тех, кто работают за деньги? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны или нелицеприятны, как совершен Отец ваш Небесный». Я согласен, что этому надо учиться. И церковь – это как раз то место, которое, где Дух Святой поможет вам этому научиться. Но относитесь к церкви не как к тому месту, где все должны содействовать вам, служить вам, восполнять ваши нужды. Приходите в церковь как место, где будут выявляться все то, что вам надо устранить. Представляете? Вот это да. Человек покаялся, его садит и говорит, слушай, я хочу тебя познакомить, что будет происходить с тобой здесь. А что здесь со мной? Я буду очень рад, меня здесь будут любить. Нет. Послушай, твоя задача здесь – реагировать мудро и правильно на все, что тебе будут говорить. Не ожидай, что люди тебя будут здесь хвалить. Не ожидай, что люди тебя будут обнимать. Но все, что в отношении тебя здесь буду делать – практикуй в отношении их любовь. Если кто-то сказал, обидел, благословляй. И такое наставление. И обозначи цель этого всего. Устранить эти все недостатки с целью, чтобы совершенствовать. Совершенствовать. Апостол Павел Тимофею, молодому служителю, пишет. 1 Тимофея 4:13. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Помимо того, он говорит, помимо того, что ты учишь других, учись и сам. Извлекай из всего мудрость и сам. Помимо того, что ты помогаешь людям, будь внимательный к тому, что происходит с тобой. Потому что общение с людьми, оно может тебя поднимать на другой уровень, а ты будешь поднимать их на тот же уровень. Я считаю, что общение с людьми – это дар Божий. Если вы имеете доступ к общению с людьми, особенно к рожденным свыше, а особенно в церкви, вы очень благословлены. Потому что Дух Святой через людей будет вас и обличать, и наставлять, и содействовать вашему духовному росту. Если вы находитесь вне собрания, вы фактически подвержены к тому, чтобы со всеми своими недостатками оставаться и никакого роста не проходить. Экклезиаста 4:17, и будем заканчивать. «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают, что когда только к жертвоприношению и готовы, а ничему не внимают». Слушать и изменяться. Слушать и изменяться. Путь к образу нашего чемпиона Иисуса. Наша задача — слушать и изменяться. Слушать и изменяться. Смиренным Бог дает благодать. Смиренным. Если вы на сегодняшний день не являетесь частью церкви по разным причинам, потому что, возможно, вы на кого-то обиделись, возможно, вы с кем-то не согласны, возможно, вы видите их неправильные действия, я рекомендую вам помолиться, спросить у Господа Иисуса, в какое собрание вам ходить, и начинать туда ходить не ради людей, а ради того, чтобы Иисус мог провести с вами всю соответствующую работу, ведя вас чемпион. Вне спортзала чемпионами не становятся. Вне нагрузок укрепления и выносливости нет. Поэтому с великой радостью написано: «Братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения». Трудности – это неплохо, когда вы знаете, как к ним относиться. Если вас оскорбляют, если на вас ругаются – будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе, а не в вашем уме. И в этом тоже надо приобретать свой опыт. Возможно, один раз сорветесь, второй раз сорветесь. Кайтесь и снова на передовую. Кайтесь и снова проходите. Учитесь проходить эти трудности. Потому что именно в трудностях фактически вы и сформируетесь. И сформируетесь. Будучи в спорте, до того, как я стал тренером, если на соревнованиях происходили травмы, нас просто заматывали руку или ногу и снова проводились соревнования. Мы никогда не обращали внимания ни на боль, ни на ушибы, ни на вывихи ради цели. Да, вас обругали, да, вам сказали что-то не в согласии с вашим умом, ну и что? Слушайте, что происходит в духе. Любовь не ищет своего. Практикуйте любовь. Вот просто всегда практикуйте любовь. Вы с чем-то не согласны? Ну, если вы прореагируете, вы же не измените этого человека. Он останется тем же. Так а зачем вам тогда реагировать, если вы ничего не измените? Оставьте это в руках Божьих. Молитесь за этого человека, и все. Хотите, чтобы он изменился? Начинайте за него молиться в первую очередь, а не рассказывайте ему, как он неправ. Хорошо. Сегодня мы начали с вами рассматривать настоящую тему «Горнила для золота». Напоминаю вам, что у нас уже есть такой учебник, и, возможно, он вас заинтересует. Вы можете написать на сайт миссии или в Skype и заказать такой учебник. Он не сложный в изучении, но дает определенную мудрость, особенно тем, кто пока на сегодняшний день, находясь в церкви, испытывает трудности. Больше душевного характера, конечно, потому что кто-то не нравится, кто-то с чем-то не согласен, и. Давайте поблагодарим Бога за мудрость, которую Он дает нам. И очень бы хотелось, чтобы те, у кого сформировалось правильное, то есть неправильное отношение к церкви, чтобы они его пересмотрели. Церковь — это не собрание одного человека. Церковь – это ведение, которое Бог ставит перед каким-то конкретным человеком. И вокруг этого конкретного человека, то ли пастора, то ли служителя, он собирает людей для достижения этого ведения. И, конечно, ведение начинают реализовывать разные люди. И Дух Святой помогает этим разным людям привязываться к Иисусу как к стандарту, а не к пастору. А пастор, он работает с ведением, и люди помогают реализовать ведение. И в этом процессе реализации ведения, он работает над их характером. Он исцеляет их душу, освобождает их душу от всего того мусора, который там есть, преобразуя их в образ Христов. Давайте поблагодарим Бога за эту мудрость, и пусть Он поможет нам эту мудрость эффективно применять по отношению к друг другу и ко всем людям, окружающим нас. Спасибо Тебе, Отец, за Дух Твой, который трудится над нами. Спасибо Тебе за милость Твою, которую Ты проявляешь каждому из нас лично. И мы будем стремиться и стараться, чтобы милость и истина не оставляли нас. Мы будем стремиться. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И прошу Духом Твоим, помоги им сформировать правильное отношение к Церкви. И увидеть, что Церковь – это место, где надо изменяться, а не изменять других. Где нужно работать над собой, а не пытаться менять других. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что Дух Твой поможет им. Поможет им обратиться от худых путей своих и занять свое место в теле и изменяться. Изменяться, стремясь к стандарту и образцу, которым являешься Ты. Я благословляю их во имя Иисуса. И помоги им принять решение, в какую семью, в какое собрание им ходить во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за эту мудрость, за это наставление, за содействие Твое во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай, который да приходит в руки сеющих. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя сеющим, хлеб, пищу и обилие посеянным. Я благословляю каждого сеющего семя, Отец, и благодарю Тебя за то, что житницы их полны, кладовые их полны, они избыточествуют, они богаты, и они щедры и на всякое доброе дело приготовлены. Благословляю их во имя Иисуса. Аминь.